è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Это выпуск от 8 февраля 2024 года. Если вы еще не успели убрать телефон в карман или отойти от компьютера, с которого слушаете этот эпизод, я и мои уважаемые коллеги будем признательны вам за лайки, комментарии, подписку. Я говорю про ту платформу, на которой вы включили этот аудиоролик. Но особенно действенны вот эти лайки, комментарии и подписка на YouTube. Этот сервис и вам станет чаще показывать наши ролики, и другим слушателям будет предлагать их. Это вещь полезная, и это форма вашего участия, поддержки нашего издания и нашего проекта. Пожалуйста, не скупитесь. Тема выпуска — война в Украине и перспектива захвата армии Российской Федерации Харькова. Если у вас вызывает изумление этот вопрос, я полагаю, вы не в одиночестве. Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы» и военный эксперт нашего издания, присутствует здесь. Я подозреваю, он тоже удивлен. Привет, Митя.
Привет.
В заголовке подкаста есть слова о том, может ли армия Российской Федерации взять Харьков, и это не какой-то обман слушателя, такой вопрос, кажется, существует, я попрошу тебя на него попозже ответить, и даже не столько это такая хитрость, крючок, приманка, чтобы дослушали до конца, потому что по тайм-кодам можно хоть сейчас сразу перейти к тому месту, кому хочется, просто мне прежде кажется важным обсудить ситуацию на фронте, и это традиция наша с тобой, мы каждый раз это делаем, я полагаю, многие слушатели ждут, ну и, конечно, для контекста это нужно понимать. Хотя, полагаю, придется повторить уже известное тем людям, которые прочитали недавно вышедший на «Медузе» текст. Он опубликован под следующим заголовком. «Российская армия совершила несколько прорывов на фронте, не считаясь с потерями. В будущем эти потери могут стать уязвимой точкой ВСРФ, если ВСУ выдержит нынешний натиск». Ну а тем, кто не прочитал этот текст, можно будет войти в курс дела, так что, пожалуйста, объясни, где армия РФ продвигается, какие направления нужно сейчас рассматривать, а где фронт, наоборот, стабилен.
Ну, направления те же самые, что были во время нашей с тобой прошлой встречи. Прежде всего, это район Авдеевки. После того, как она была захвачена в феврале, российские войска продолжают наступление на запад. И, собственно говоря, один из тех самых прорывов, про которые написано в тексте, состоялся на Авдеевском фронте. А второе направление — это Бахмут. Опять же, западные окраины Бахмута и город Часов-Яр, который находится в нескольких километрах западнее. Это оплот всей обороны ВСУ в этом районе. В общем, российские войска на прошедшей неделе вышли к окраинам Часова-Яра, тоже преодолев несколько километров одной атакой. Про потери, которые российская армия понесла, мы поговорим, видимо, чуть позже. Есть еще несколько направлений, на которых российские войска также ведут наступление, но там о прорывах говорить не приходится. Это направление в районе Сватово, на стыке Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Там наступает сформированная в 2023 году 25-я общевойсковая армия. И нельзя сказать, что делают это успешно. Также продолжаются бои в районе Работино. Это вот то место, где происходило наступление ВСУ летом 2023 года. Российские войска пытаются вернуть территорию, которую они потеряли во время этого наступления. Тоже нельзя сказать, что успешно. И надо упомянуть обязательно угледарское направление. Там российские войска прекратили попытки давно уже взять Угледар в лоб и пытаются наступлением с востока перекрыть пути снабжения Угледара. Бои идут вокруг села Новомихайловка, которое российские войска почти захватили.
Небольшое уточнение про Часов-Яр. Это продолжение, по большому счету, Авдеевки. Взяли Авдеевку, идут дальше, пока этот импульс есть, пока есть возможность продвигаться.
Сейчас Яр находится у Бахмута. Вот я рекомендую открыть статью с картой и посмотреть на все эти топонимы. Это отдельное направление. ВСУ в 2023 году пытались наступать в районе Бахмута. Часов-Яр — это, скажем так, база всей украинской группировки в этом районе. Вот от Часова-Яра пытались наступать с севера от Бахмута и с юга от Бахмута. Теперь мы видим, что российские войска перешли в контрнаступление еще осенью 2023 года. И вот сейчас, после продолжительных боев кровопролитных, приблизились к Часову-Яру, то есть к главной тыловой позиции ВСУ.
Я понимаю, что мне бы прикусить язык, что это выглядит как странный вопрос, но тем не менее мне казалось, что это совсем недалеко, там и правда недалеко. Я помню, карту мне открывать не надо, и что это примерно те же силы, и что просто перебросили в ту сторону. Ну, то есть нельзя говорить, что условная Авдеевка и Часов-Яр — это один и тот же импульс, одна и та же группировка, сконцентрированная российским командованием для атаки.
Нет, это совсем разные группировки с разным подчинением. Под Бахмутом действуют силы 2-го армейского корпуса, так называемой Луганской Народной Республики, усиленные десантниками, а также 3-м армейским корпусом. Это такое объединение, которое было создано в 2022 году из добровольцев. Это примерно те же самые силы, которые оборонялись в 2023 году во время украинского контрнаступления. А теперь они получили подкрепление, какие-то дополнительные ресурсы, перешли в контрнаступление, да, при этом группировка ВСУ там ослабла, потому что пришлось перебрасывать войска, в том числе под Авдеевку. А в Авдеевке действуют бригады российской армии, которые созданы на базе войск Донецкой Народной Республики, так называемой. Они были существенно усилены войсками Центрального военного округа. То есть это абсолютно разные группировки, подчиняются разному командованию, имеют, очевидно, отдельные какие-то оперативные планы. Между собой эти наступления не связаны. Пока, по крайней мере.
Отлично. Спасибо, что объяснил. Знаю, что выглядел глупо, но зато хороший ответ и стало намного яснее. Ты сказал, что про потери надо будет потом поговорить. А у меня есть вопрос про потери. Во-первых, сколько было потеряно за счет вот этих атак, которые проводит российское командование уже не одну неделю? А во-вторых, я бы следующим образом сформулировал, что ли, про количество потерь. Чем они объясняются? И вне вот этой традиционной уже формулы про то, что это такая война. Да, движение сторон видно обеим сторонам. Оба командования видят, в том числе при помощи разведки с дронов, где находится их противник, успевают перегруппировываться, подвозить резервы к точке удара и противостоять ему. Да, дроны вообще поменяли то, что происходит на поле боя, не только с точки зрения разведки, но и с точки зрения нанесения ударов. Они используются как боеприпасы, в том числе существенный вклад вносят дроны, вот эти от первого лица. Наверное, третий какой-то, да, тут можно традиционный пункт назвать, что ни у кого нет решающего преимущества, например, и мы видим уже много месяцев позиционные бои. Это все более-менее понятно, и тебе приходилось это часто проговаривать. Видишь, даже я сумел это все запомнить и усвоить. Но я бы так спросил, от чего такие ужасные потери по-прежнему, когда российское командование видело Авдеевку и понимает, что вот такие атаки в лоб, они не приносят результата? Почему оно продолжает действовать в том же духе?
Ну смотри, результат налицо, мы можем посмотреть на карту, увидеть, что российские войска с февраля продвинулись на 15 километров местами под Авдеевкой, под Тежи. Для этой войны это много. Мы знаем, что иногда продвижение там в несколько сотен метров за месяц уже считалось большим успехом раньше. Мы видим, что ВСУ, несмотря на то, что оно видит эту группировку, осознает то, что группировка численно превосходит обороняющиеся там украинские войска, при этом не может это наступление остановить пока, по крайней мере. Поэтому результат очевиден. Другой вопрос, как этот результат оценивать с точки зрения перспектив всей войны. До сих пор, по крайней мере, считалось, что российское командование ведет войну на истощение и собирается в ней победить. Для этого нужно сделать так, чтобы собственные ресурсы истощались медленнее, чем истощаются ресурсы противника. То, что мы видим сейчас, очевидное изменение тактики. Наверное, начиная, собственно, с битвы за Авдеевку, российские войска повсеместно на всех направлениях действуют примерно одинаково. То есть собираются какие-то силы. В основном это бронетехника с десантом из пехоты. Естественно, за счет разведки с помощью дронов эта концентрация сил видна противнику. Российские войска перед атакой обрабатывают передний край и ближний тыл украинской обороны с помощью артиллерии и авиаударов, этими самыми бомбами с комплексом планирования и коррекции, которые относительно точны. После чего следует бросок колонны бронетехники, задача которой высадить десант прямо на переднем крае обороны ВСУ, после чего этот десант пытается занять передовые окопы. При этом, если мы суммируем все эти броски и посмотрим на их результат, кажется, что потеря бронетехники неизбежна в этой ситуации, поскольку оборона ВСУ каждый раз не до конца подавлена. Там остаются противотанковые средства, остаются те самые дроны, про которые ты сказал, а также артиллерия в тылу, которая, конечно, испытывает недостатки боеприпасов и стреляет не так интенсивно, как это было в 2023 году, но тем не менее она существует. И она несет потери от российских дронов, довольно существенные, судя по видео, которые публикуются. Но при этом она продолжает поддерживать оборону ВСУ. В общем, все эти бронетанковые броски приводят к высоким потерям в технике, по крайней мере. Вот мы намного меньше знаем про потери в личном составе, но мы достоверно знаем, что в этих атаках Россия теряет десятки единиц бронетехники. Опять же, часть из них, поскольку чаще всего поле боя остается за российскими войсками, эту технику можно попытаться эвакуировать, восстановить и так далее. Но мы видим достоверно, что в месяц Россия теряет десятки танков и десятки, если не сотни, единиц другой бронетехники. Если оценивать это с точки зрения целей войны, то есть победы в войне на истощение, кажется, что это не очень удачная тактика. Поскольку для российской армии через какое-то время наличие боеспособной бронетехники может стать большой проблемой.
Ты, объясняя эту логику, в самом начале ответа своего сформулировал, что, ну, очевидно, российское командование подразумевает, что ресурсы, потраченные на эти интенсивные боевые действия, будут использованы для еще большего, может быть, относительно, да, истощения противной стороны. Но можно ли утверждать, глядя на то, что ты видишь, глядя на признаки, да, вот этих боестолкновений, на какие-то открытые данные, по которым ты судишь о идущей войне, что Украина теряет больше, чем Россия вот в этом противостоянии. Так я это сформулирую аккуратно, ну вот опять же воспроизводя логику российского командования.
Нет, если опять же опираться на открытые данные, мы видим, что российская армия теряет намного больше техники, чем ВСУ. Если говорить про танки, боевые машины, пехоты, бронетранспортеры и так далее, то есть про машины, которые непосредственно представлены на поле боя. Про артиллерию и ПВО немножко другая история. Но если говорить про машины поля боя, да, то Россия теряет в этих атаках намного больше. Просто потому, что она задействует намного больше техники в этих атаках, чем Украина в обороне.
Если смотреть не на количество, а на относительные, что ли, показатели, на два больших гигантских военных организма, российский и украинский, кого все это истощает больше? Какой из военных организмов, украинский или российский?
Опять же, точное соотношение потерь мы не знаем, но можно предположить, что относительные потери, которые несет российская армия, тоже выше, чем потери Украины. Но тут, конечно, надо учитывать возможности восстановления и пополнения техникой двух армий. Мы все знаем, что у Украины большие проблемы с пополнением техникой, вызванные продолжительной паузой в поставках Запада. Украина сама практически не производит тяжелую технику и не имеет возможности наладить такое производство. У России ситуация другая. Россия имеет возможность покрыть большую часть потерь в технике за счет восстановления складированной советской техники на базах хранения по всей России. Проблема только в том, что этот ресурс тоже не бесконечный. То есть речь идет про тысячи танков, допустим, и тысячи боевых машин. Но при этом часть техники восстановления не подлежит, ее можно использовать только на запчасти. Часть техники уже использована, модернизирована и отправлена на фронт. Но потери десятков, если не сотен, единиц бронетехники в месяц истощат в течение, может быть, полутора-двух лет этот запас. При этом производство новой техники с нуля, что называется, очевидно, эти потери покрыть не может.
Глядя на интенсивность боев, я понимаю, что большим количеством информации мы просто не обладаем для таких выкладок. Ты не обладаешь, другие военные эксперты не обладают. Но тем не менее, когда ты видишь вот настолько большую интенсивность боев, как тебе кажется, на какой период это рассчитано? Если это расчет выжить сейчас максимум, пока у Украины есть проблемы со снарядами и другим оружием, продвинуться максимально далеко, потому что сейчас, видимо, это будет сделать легче, чем когда наладятся поставки и проблемы будут сняты, если они будут сняты, да, при помощи западных партнеров. И при этом есть, очевидно, уменьшающийся ресурс в той же технике, о чем ты сейчас говорил, у Российской Федерации. Сколько это может продлиться в таком случае? То есть это гонка с истощением на какую перспективу?
По поводу источников я бы хотел уточнить, что есть относительно точные данные по поводу запасов в России. От спутниковой снимки большая часть техники, местами почти вся, складирована на открытых площадках. То есть можно просто посмотреть, посчитать и даже попробовать оценить состояние этой техники. То есть есть довольно точное и фактически обоснованное представление о том, сколько этой техники осталось. Ну, как я уже сказал, речь идет про тысячи боевых машин, танков и другой бронетехники. При потере около сотни этих машин в месяц речь идет о 30 месяцах. Вот так примерно можно это оценить. Поэтому, да, такая тактика имеет смысл только если есть расчет на то, что оборона ВСУ в какой-то момент не выдержит этого напора, потеряет целостность, и отступающие украинские войска будут нести потери больше, чем Россия понесла за все это время. Сложно судить, насколько этот расчет обоснован, пока не видно, чтобы все эти атаки привели к оперативному прорыву. То есть пока мы видим, что ВСУ сдержать это наступление не могут, но при этом фронт сохраняет целостность. То есть подразделения ВСУ, которые находятся на направлениях главных российских ударов, медленно отходят на следующую линию обороны. Мы это видим и под Авдеевкой, под Бахмутом ситуация несколько другая. Оставить Часов Яр украинские войска просто так не могут, но при этом география в данном случае помогает ВСУ. Этот город находится на возвышенности. От линии фронта он отделен каналом Северский Донец-Донбасс, который нужно форсировать. То есть в любом случае можно с уверенностью сказать, что российские войска сходу захватить Часов Яр не смогут.
А почему ты сказал, его оставить не могут просто так украинские силы?
Это позиция, которая прикрывает Константиновку. Это важный логистический центр всей украинской обороны в этом районе. После захвата Часова Яра российские войска смогут вести наступление на Славянск и Краматорск. В общем, с точки зрения оперативной, сейчас Яр намного важнее Бахмута, просто потому, как он расположен. И, собственно, вся дискуссия начала 2023 года по поводу того, нужно ли Украине продолжать оборонять Бахмут, который тогда находился в полуокружении, или стоит ли отойти к Часову Яру, собственно, про это вся эта дискуссия и была.
Полагаю, преданные слушатели помнят, как ты про это говорил. Давай поговорим про Харьков, и нужно объяснить, с чего такой замашистый вопрос. Могут ли российские силы ударить по Харькову, захватить его? Просто неловко это произносить, поскольку Харьков — гигантский город, под 1,5 миллиона до войны, численность населения, я имею в виду, недалеко от границы с Российской Федерацией, если кто-то забыл, давнее место межкультурного взаимодействия русских и украинцев, у кого вообще язык повернется на нашем, даже лишенном в фамилиях «О» на конце севере говорит, что харьковчанка Гурченко нам не родная. Ну, в общем, по нему Российская Федерация наносила в последнее время удары, целенаправленно разрушала там энергоинфраструктуру, и можно говорить, что это был как бы ответ на обстрелы Белгорода в том числе, моральное давление на украинскую сторону. Плюс надо, конечно, иметь в виду заявление пропагандистов о том, что Харьков нужно стереть с лица земли. Это, кажется, Соловьев в своем эфире произнес. И ролики появлялись о том, что, дескать, харьковчанин, смотри, из города уже бегут люди, и ты давай скорее уезжай. Как ты на это смотришь? И я бы, может быть, попробовал тебе предложить набор альтернатив. Это можно считать просто словесными интервенциями. Ну, кому мы верим, да? Пропагандистам, у них язык что помело, у них работа такая, собственно, нечто такое произносить. Б, как на реальную подготовку к взятию города можно на это посмотреть и говорится, что, дескать, Харьков теперь пугают так же, как когда-то пугали Мариуполь, и, возможно, хотят с ним сделать то же самое. Но тут вопрос большой о том, насколько в действительности Харьков российские силы могут взять, и про количество сил нужно поговорить. Кажется, их совершенно недостаточно. При этом никакая угроза не может считаться несерьезной, и перед нашим с тобой разговором я посмотрел фотографии, как в районе Харькова строят укрепления, роют окопы. Причем физически это труд, там даже экскаваторов на тех снимках, которые я наблюдал, не было видно. Третий вариант — наверное, можно говорить о какой-то попытке отвлечь украинские силы туда, чтобы они оттягивались от места удара в том же Часовом Яре. Можно попробовать нащупать, наверное, ЕГЭ. Не знаю, пункт Г пусть будет, что это акция для дезорганизации военной и гражданской администрации Украины, попытка увеличить давление, отягощение беженцами, да, которые все равно как-то загрузят дороги, которых нужно будет где-то размещать. Какой-то из этих вариантов тебе нравится? Может быть, ты несколько в сочетании готов принять как гипотезу? Не один тоже можно отвергнуть все.
Мне никакой вариант не нравится во всех смыслах. Я думаю, что нужно немножко размотать этот клубок. Во-первых, мы не видим никаких указаний на то, что ведется подготовка к крупному наступлению непосредственно на Харьков. Мы не говорим про всю область харьковскую, именно на Харьков и на какое-либо наступление через границу России и Украины, по которой сейчас проходит линия соприкосновения. Поэтому никакой немедленной угрозы того, что начнутся наземные бои за Харьков или какие-то ближайшие к нему районы, нет. У России пока недостаточно сил для того, чтобы такую операцию организовать. Есть очевидный ограничитель. Естественно, мы там все слышим разговоры про возможную мобилизацию 300 тысяч или сколько там людей в России. Про это говорил источники российских независимых средств массовой информации. Про это говорил Зеленский, называл ту же самую цифру 300 тысяч. Нужно понять тайминг. Даже если это так, от момента, когда эта мобилизация будет объявлена, до момента, когда будут созданы боеспособные соединения из этих самых 300 тысяч человек, пройдет не меньше года. В обороне они будут способны воевать через несколько месяцев, наступать они смогут еще очень-очень нескоро. Вот. И есть очевидные ограничения, которые мы уже частично с тобой обсудили. Для создания этих соединений нужна бронетехника, нужна артиллерия. С бронетехникой ситуация вот такова, как мы с тобой говорили в начале. То есть немедленного дефицита для войск, которые действуют на фронте, нет. Но, возможно, этот дефицит даже без создания новых армий, новых дивизий, возникнет через несколько десятков месяцев. То есть эта проблема сейчас выглядит неразрешимой. Если говорить про группировку, которая сейчас уже действует на фронте, в Харьковской области у России есть резервы, но они явно недостаточны для проведения операции такого масштаба.
А что о них можно сказать? Какое там количество? Я встречал цифры. Ну, то есть, условно, если бы готовились к взятию Харькова, нужно было бы сотни тысяч, две сотни тысяч человек, а есть десятки тысяч.
Примерно так и получается. Там, начиная еще с 2022 года, воюют войска Западного военного округа, который теперь был разделен на московский и ленинградский. В том числе это разделение произошло из-за того, что там были явные сложности с управлением войсками. Именно эти войска понесли тяжелое поражение осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ под Балаклеей, Изюмом и Купинском. После того, как была проведена мобилизация, эти войска были усилены личным составом. И если совсем грубо, линия фронта проходит примерно там, где остановилось украинское наступление 2022 года. Все эти наступления российские с продвижением на сотни метров – это как раз типичная ситуация для боев на востоке Харьковской области. То есть с 2022 года российские войска пытаются продвинуться к Купинску, который находится на реке Оскол, выдавить украинские войска за Оскол, чтобы они не несли угрозы для российских баз в Луганской области. Никаких значимых успехов в этой многомесячной борьбе нет. Мы видим, что в последние, может быть, пару месяцев интенсивность боев около Купинска спала. И, кажется, российские войска вот этого самого бывшего западного военного округа, значительная их часть отведена в тыл. Но, как ты правильно сказал, речь идет про десятки тысяч для того, чтобы попытаться провести новое наступление через границу в направлении Харькова с какими-то далеко идущими целями, даже если не говорить про захват города. Вот для создания санитарного кордона, то есть продвинуться на несколько десятков километров от границы, чтобы обезопасить Белгород и Белгородскую область, для этого потребуются силы, которых у России сейчас, очевидно, нет.
Будут ли они? Потому что, опять же, я понимаю, что это две реальности. Есть реальность, наблюдаемая такими внимательными людьми, как ты, а есть информационная, что ли, да, химера, которая во многом пропагандой создается. Вот в этой второй реальности, в виртуальной, в пропагандистской, вы у нас еще попляшете, мало того, что Харьков, Одесса. Пока Одессы не будет, мы не закончим. Безусловно, Херсон снова навсегда должен быть российским, а еще Запорожье, безусловно, вписанное в Конституцию. А там еще и посмотрим Сумы с Черниговым, которые в первые месяцы, в первой неделе войны были тоже под ударом. Может быть, и до них дойдем, и там еще поговорим, не окружит ли доблестная российская армия Киев с тем, чтобы Зеленский, как и было запланировано, в 2022 году позорно бежал. Вот на это, если смотреть на... Опять же, те же спутниковые снимки с количеством техники в масле, не расконсервированной, не восстановленной, у России в обозримом будущем могут быть силы или нет? Потому что одно дело кого-то там призвать, обучить, все такое, но техника, кажется, довольно серьезный тормоз для того, чтобы одергивать любых таких вот фантазеров, которые там грезят про Киев и что там еще, Запорожье, Одессу, Херсон и прочее.
Да, ты прав. Именно техника является самым большим ограничением для создания резервов, необходимых для, скажем так, расширения фронта. Но при этом нужно понимать, что если ситуация с поставками техники и боеприпасов Запада для Украины сохранится такой, как она есть сейчас, можно себе представить ситуацию, в которой сопротивление ВСУ будет сломлено, фронт посыпется на одном участке или на нескольких. В этом случае снова может стать вопрос о существовании Украины как государства. При этом сейчас уровень сопротивления ВСУ не позволяет России даже думать о том, чтобы создать какие-то новые направления для наступления. Но совершенно нельзя исключать, что в будущем, в случае, если Запад бросит Украину на произвол судьбы, ситуация может измениться. То есть мы можем с определенной уверенностью сказать, что никакой непосредственной угрозы для Харькова нет, ну, если говорить про наземную операцию. Мало того, судя по интенсивности обстрелов, российское командование скорее склоняется к тому, что оно может победить в этой самой войне городов. Просто хочу напомнить, что была такая история во время Ирано-Иракской войны в 80-е годы, когда и Иран, и Ирак накопили некоторое количество ракет, неточных, мягко говоря, и с упоением запускали их в цель типа город, то есть не имея никаких целей, кроме устрашения. Понятно, что сейчас Россия и Украина имеют более точные боеприпасы, но при этом все равно ситуация с Белгородом и Харьковом напоминает как раз эту самую войну городов Ирано-Иракской войны. И, кажется, у российского командования есть представление о том, что оно может с помощью интенсивных обстрелов заставить украинское командование отказаться от каких бы то ни было действий через границу, в том числе от обстрелов Белгорода.
Спасибо тебе большое. Мысль понятна, все объяснения были прозрачны и интересны, как всегда. Надеюсь, что мы с тобой еще встретимся, но боюсь, что по тому же печальному поводу.
Пока, спасибо.
Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы» и военный эксперт нашего издания. Напоминаю, Напоминаю, у нашего издания есть имейл, на который мы принимаем от вас, слушателей, письма. Имейл следующий: podcast@sobakameduza.io. Если возникли какие-то мысли, соображения, пожелания, пишите. Вот пара писем, которые пришли не так давно. Первое от Дорис из Мюнхена. Уважаемый Владислав, большое вам спасибо за ваш подкаст. Я его слушаю почти каждый день. Это вам спасибо, дорогая Дорис. Я начала изучать русский язык в 80-е во время перестройки и гласности. В 90-е я часто путешествовал по России, а также год училась в Москве. Было много хаоса, но и много надежды на демократическую Россию и мирное сосуществование Востока и Запада. От этой надежды практически мало что осталось. Единственное, что продолжает вселять в меня надежду, это журналисты «Медузы» и других подобных форматов, которые не поддаются запугиванию. Ничего себе, от вас нам аванс. Я ежемесячно перечисляю на счет «Медузы» 20 евро, и на каждый день рождения и другие праздники прошу моих родных и друзей, чтобы они жертвовали «Медузе», даже если они сами не говорят по-русски. Держитесь. Спасибо вам гигантское и за внимание, и за материальную поддержку, и рискну сделать комплимент. Русский у вас изумительный. Второе письмо, которое тоже хочется прочесть сегодня, от Ивана, как он сам пишет, из Катовии. Спасибо за выпуск про супругов Дроновых. Это имеется в виду певец Шамана и его супруга. Он прекрасен в своей человечности. Спасибо изумительным Светлане и Кристине. Снова влезу. Имеется в виду журналистки «Медузы», авторы текста Светлана Рейтер и Кристина Сафонова. А еще вашему редактору, редакторке, за бесценную работу над «Что случилось». Складываю руки в сердечко. Да не вот это вот куцая мелкая, большой указательный палец, как на Дальнем Востоке, а обеими ладошками, лапищами практически, размером с голову младенца. Присоединяюсь, в общем, к вашему привету. Нашему редактору. И в конце Иван написал: «Медузки, я удвоил донат». Это, если кто не понял, послушайте тот выпуск про шамана, перепевка песни «Я русский». Спасибо вам и за песню, и за прозу, и за поэзию вашей поддержки. Кстати, в посланиях было интересное сообщение тоже про выпуск с шаманом от одного близко знавшего жену шамана-человека. Очень интересное было письмо. Спасибо и за него, и соображение аккуратности. Пожалуй, читать его не буду сейчас. Но что я хотел сказать чтением этих писем, проговорю это еще раз, что мы очень рады получать ваши послания. Они поддерживают, радуют, дарят тепло. Ну и в немалой степени, конечно, это стимулирует работать, поскольку к тому же многие из вас пишут, что поддерживают «Медузу» финансово, и без ваших средств в редакции не жить, по-любому. А во-вторых, это не просто ведь деньги. Если кто-то по доброй воле готов делиться честно заработанными средствами, значит, наш труд явно ценен, и это, безусловно, повышает и самооценку, и, повторюсь, стимулирует продолжать. Очень лестно это, в конце концов. Действительно, очень лестно. Всем, кто хочет присоединиться к числу жертвователей, стоит пройти по ссылке в описании к выпуску. Опять напомню про лайки и комментарии на любой удобной вам платформе, но лучше на YouTube, тем более, если вы там слушаете наши эпизоды. Ну и традиционное заклинание в конце. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Абракадабра, до скорого.